Привет, рефлексирующий.
Здравствуйте.
Юра вернулся из Покрова. И мы только что...
Слушай, а ты, у меня такой вопрос к тебе. А у тебя последовательность подкастов выстроена? Или люди будут вообще удивляться? Тула, Покров, какой-то Волгоград, Воробьёва, то Витютник, то Горьков.
Ты же говоришь, надо чередовать, но вообще я планировала сначала хоть все-таки с тульскими распрощаться.
А сегодняшняя тема не потеряет актуальности?
Ну вот я тоже думаю, теперь, может, придется вклиниться
наверное,
все-таки Мастера Маргарита, а уже с Сашей и Горьковым они уже тогда
потому что Саша и Горьков, там же разговор о вечных ценностях,
да.
А здесь все-таки мы пока новостной повод отвлекаемся. Сам текст, да, но я не думаю, что будет ажиотаж долгий.
Ты же говоришь, в экспозицию надо перед текстом, перед тем, что мы сходили в кино, у Юры кое-что произошло. Как раз очень похоже на то, что было в фильме «Мастер и Маргарита». Когда точнее, это не квартирный вопрос, а как это назвать? Это государственный вопрос личного характера. Но Юра опять вляпался в какую-то фигню, и он уже говорит, это что-то значит.
А у меня ритм, в начале каждого месяца фигня происходит.
А я говорю, Юр, ты уже настолько преисполнился в дзене, что чтобы хоть чуть-чуть тебя спустить с горы твоей символической, на которой ты сидишь, тебе подкидываются вот всякие ситуации.
Я понял. Чтобы я не уверовал в свою мудрость.
Да, потому что,
видимо, мне так часто говорят о своей мудрости.
Да.
Я, конечно, не верю, но чтобы я и не поверил, мне еще жизнь напоминала очку.
Да.
Короче.
Все-таки еще человек, а не
друзья,
мудрец.
Значит, ситуация такая. Все вы, наверное, читали или слышали истории про то, как люди становились жертвами мошенников. Спасибо. И наверняка вы так же, как и я, думали, каким идиотом надо быть, чтобы купиться на эти примитивные приколы. Вот.
И вот,
я так думал вплоть до того момента, когда
тут
я...
реклама критического твоих курсов, критического мышления.
Что я сегодня осознал, причем уже постфактум, что меня обманули. Где-то через полчаса до меня стало что-то только доходить после того, как это уже случилось.
Когда Юра уже час, я звоню Юре по телефону, абонент занят, он разговаривает с кем-то по другой сети. Я думаю, да с кем он может 40 минут или сколько? Минут 20 Юра с кем-то общался, я думаю, да боже ж твой.
А это просто уже звонили другие мошенники,
да,
короче, они мне сначала взломали аккаунт на госуслугах.
У тебя там коллективная атака была.
И я так и не знаю, что они там натворили. Потом стали звонить якобы от госуслуг. И спрашивать, а не взламывали ли вас сегодня? Потом стали звонить от банка, что типа нужно заблокировать какие-то заявки на кредиты, идти в ВТБ, а потом уже от имени полиции. И я слушал и думал, это тоже мошенники или нет? Но потом, конечно, стало ясно, что это тоже мошенники, но расследование заняло какое-то время, потому что я
тщательно
да, то есть анализировал то, что они говорят.
Провел стратегический диалог с мошенниками.
И когда... уровень странности достиг определенной...
это были твои клиенты, ты с ними семинар просто устроил. Ребята,
да.
Включайтесь.
Да, только не они мне платили, а, скорее всего, я им что-то заплатил, просто еще не знаю что. Так что, друзья, не надо возноситься. Вот. Я хоть вроде и не возношусь, но и не надо, и не начинайте.
Профилактика, да?
Да, профилактика. Знаешь, как в том анекдоте про цыганскую семью? Когда сидят цыганы, и вдруг отец маленькому сыну такой подзатыльник, как завесит. И тот плачет, а мать говорит, за что ты его? Он говорит, за разбитую тарелку. Так он же не разбил, когда разобьет, поздно будет.
Это напоминает, мне тоже смотрела
Извините, фрагмент лица цыганской национальности, если нас слушают,
да,
то это
фрагмент про вас. Интервью со стендапершей, с Викторией Складчиковой, которая мне меньше всего нравится, но...
Поэтому ты смотришь только ее.
Но почему-то именно она мне чаще всего попадается, но она очень, она, как я Юре говорю, у нее похожа логорея, и все уже смеются над ней, что она... И ее очень много в медийном пространстве, и очень сложно, когда ты смотришь стендапы в принципе, пройти мимо нее. И когда я открыла, она говорит: ой, меня жизнь всегда научит, вот говорят, там звездная болезнь, корона, мне вообще это не светит, ну а у нее-то вообще из деревни, она сама и там мать, она говорит, только я получу признание там на концерте, меня там чуть ли не на руках носят, букеты, все вот это. Она говорит, звонит мне мать, звонит мне мать, говорит: Вика, у нас трубу прорвало, говно полило.
Ой, это про меня.
В общем, она говорит, мне все... Я такая понимаю, понятно, не надо заноситься.
Да-да-да, вот я тоже теперь понял эпизод в декабре, который произошел.
А Илья еще тебя спрашивал, Юра, а ты понял, что это значит? Вот.
Ну,
спустя
теперь
время
понял.
Юра понял, расшифровал этот знак.
Да.
Так вот, мы сегодня только что вот пришли из кинотеатра. Посмотрели «Мастера Маргариту», нашумевшую, которую, наверное, уже большинство и из наших слушателей, и вообще, в принципе, из людей посмотрели. Я читала в основном положительные отзывы, и даже Андрей Иванович Макаров очень похвалил этот фильм. И я как-то уже настроилась на то, что, может быть, там что-то такое, нашли какой-то ключик, что-то интересное. И
эстетически... что-то интересное там было.
Да, там есть, и мы с Юрой, конечно же, накопали. Мы сразу как бы скажем, что мы не в таком восторге, там, что это шедевр или еще что-то.
Нет,
такого
это
нету.
Добротный фильм. Нет, я согласен с Андреем Ивановичем, что из имеющихся, конечно, это лучшая экранизация определенно.
Именно по «Мастеру Маргарите».
Да. И можно обосновать это, сравнивая с предыдущими.
Но эстетически и по актерскому составу...
Возможно, даже с точки зрения сценария и постановки, это лучший вариант, который возможен. Потому что не очень понятно, что тут еще можно было бы там переделать или улучшить.
Но если все-таки переделывать...
Я имею в виду, если ставить именно «Мастера Маргарита», не новое произведение, а именно поставить задачу передать адекватно смысл «Мастера Маргарита», то, мне кажется, это идеальная постановка, потому что даже те переделки, которые в ней сделаны, они сделаны исключительно для того, чтобы лучше разъяснить зрителю смысл, как его понимают, конечно, создатели. И смотрится все это, в принципе, с интересом. То есть там были пара моментов, когда немножко затянуто, и интерес пропадает. Но, опять же, скажу честно, больше второстепенные актеры вытягивают. И некоторые сцены смотрятся прям очень свежо, особенно в первой половине.
Мне понравилось, как сделали Лиходеева. Берлиоза.
Берлиоз вообще чуть ли не самый лучший, мне кажется, образ в этом фильме. Потому что точно. При эпизодичности героя, который там два раза всего появляется, но он как максимально концептуально сыграл. Вахтанговской школы. Из главных героев, конечно, лучше Воланд. Всего Воланд, определенно. Да. Почему он лучше? Потому что он сделан, так как это западный актер немецкий, он сделан без скидки на стереотип. Он сделан как бы с нуля, и это интересно. Это очень соответствует вообще всему, что написано, но это не тот типаж, к которому мы привыкли. И, соответственно, за ним интересно наблюдать. Вот. Интересно, более-менее, в меньшей степени, но более-менее интересны домыслы создателей фильма, которые как бы в двух плоскостях, не в двух мирах, про это чуть попозже скажу, как раз двух миров тут нету, есть две плоскости образов, то есть Воланд двоится, двоится мастер, единственное, по-моему, Маргарита не двоится,
Маргарита
целенькая.
Не она двоится, а ее, опять же, исход, то есть ее судьба двоится. если ты обратил внимание, там же смысл в чем был, что ну, как бы в одной реальности они не вечны, там же вот этот акцент был, но вот в романе они могут жить вечно.
Ну, просто во второй реальности как вообще непонятно тогда.
Потому что она все-таки королева бала там.
Просто с момента сцены бала эта двойственность как бы уходит. Потому что с момента сцены бала все начинает по одному сценарию.
Ну, да.
И именно поэтому, кстати, интересы падают, на мой взгляд. Угу. Потому что когда было две версии, то было интересно наблюдать переходы между этими версиями.
Ну, я вот предложила Юре концепт, который подходит, наверное, к этому фильму, про мерцающую реальность. Мерцающую,
да.
Или... Ну, вот потому что про удвоение Юра уже сказал, что... И отметил, что как раз в этом фильме не было... Не представлен романтизм.
Да.
Двоемирия.
Я поясню тогда, раз уж сказал. Давай. Почему есть романтизм в романе Булгакова? Если вы прочитаете роман Булгакова, вы увидите, что он очень четко делится пополам, что там есть ровно два разных мира. Это мир Москвы, Воланда, и мир Иерусалима, Иешуа и Пилата. Идут два, в принципе, малосвязанных сюжета, которые где-то в каких-то моментах перекликаются. Поэтому обычно принято в постановках, чтобы одни и те же актеры играли.
Угу.
Там Нагиев, например, в последней постановке он играет и там, и там.
Угу. А где, в какой фильм мы смотрели? Это как у Уэса Андерсона, помнишь, где актеры...
Ну, это типичный прием Уэса Андерсона, да.
Да.
Ну вот, обычно так ставят «Мастер и Маргарита». Но здесь этого нету, потому что все сцены с Пилатом и Иешуа четко сделаны как сцены из романа «Мастера» и ничего больше. То есть никакой другой функции нету у них. И поэтому реальность сделана с одной стороны мерцающей, но с другой стороны она сделана единой. И моя, в общем, идея в том заключается, что преодолен романтизм. То есть «Мастер и Маргарита» – это чисто романтическое произведение.
А, кстати, ты можешь предположить, почему современные уже наши режиссеры и сценаристы убрали романтизм?
Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нам надо будет понять...
Потому что, ну, опять же, я сделаю ремарку, что...
Ремарк знает об этом?
Да. Что в постмодерне как раз романтизм, ну, нельзя сказать, что это тренд, но один из трендов.
Ну, в постмодернизме, понимаешь, вот все, вот, есть все,
ну,
тренды.
Ну да, я тебе про это и говорю.
Там романтизм найдет себе место, реализм, сентиментализм, все, что хочешь.
Часто есть, а здесь...
Именно... Но в этом фильме нет, потому что фильм сделан как-то очень трезво, рассудительно, он какой-то... такой взрослый, я бы сказал,
анализ?
Фильм.
Да, анализ?
Да, аналитический, взрослый фильм, наблюдательный, немножко, может быть, холодноватый,
ну,
суховатый.
Ты так говоришь, как будто романтизм – это только дело молодых.
А романтизм, да, это что-то детское. Романтизм – это же детство западной культуры.
Ну, почему?
Ну, это же у ребенка два мира. У взрослого человека не у каждого, скажем так, есть два мира. Если ты смотришь на взрослых людей, ну хорошо, посмотри там на каких-то...
Ну, например, тот же писатель у него же...
Так писатель-писателю рознь. Ну, у Вудхауза не было двух миров, по-моему.
Ну, да. Конечно.
И у Честертона не было двух миров. Два мира – это у каких-то... ну, вот у Булгакова были, да, два мира. У советских писателей были в основном два мира. У Акунина, мне кажется, нету двух миров. Тут все очень по-разному, потому что же можно по-разному относиться к процессу творчества.
Угу.
Можно относиться к процессу творчества как, знаешь, вот это именно сталкинг какой-то между реальностями. А можно к процессу творчества относиться как развитие той же реальности, в которой,
ну,
ты
вот
живешь.
Если мы возьмем вот эту ситуацию все-таки одного мира, но в котором есть...
Ну, сложность. Это сложный мир, где есть уровни, этажи, какие-то отсеки разные. Вот это очень хорошо показано.
Ну вот, а почему, интересно, немножко пожертвовали, опять же, современные режиссеры и сценаристы вот этим миром Иешуа и Понтий Пилат, потому что там его было, ну,
тоже
довольно
очень
мало.
Я думаю, очень характерно для современности, для постмодернизма. Постмодернизм же живет на горизонтали, понимаешь? А здесь явно вертикаль.
Там вертикаль.
Да, здесь же, посмотри, вертикаль-то нету. в этом фильме. То есть он довольно плоскостной.
Но, кстати, обрати внимание, когда Воланд был в театре, где он сидел, очень высоко. То есть там, собственно, в этой сцене
это
была
вертикаль.
Но,
опять же, обрати внимание, что все...
И вот это здание, которое,
да,
помнишь, психбольница,
да, но в этом смысле
вот эти горящие в конце.
Самый характерный эпизод – это именно финал, когда все это сожгли.
Все горит.
Потому что мне кажется, что современному художнику не вмоготу вот это. Тут эти вертикали, вот эти высотки.
Я, кстати, подумала, вот это, глядя на вот эту сцену, когда все горит, что русские оказались гораздо раньше в трендах, потому что у нас же есть вот этот пессимизм. Ну, понятно, что он тоже из западной...
У нас не пессимизм, у нас нигилизм.
Ну, и нигилизм.
Это еще все хлеще.
Да. То есть вот это все, старый порядок разрушен, но там такое ощущение, что разрушили любой порядок просто.
Да, там вот красиво, если уж говорить про находки.
Эстетика, да.
Смотри, что они сделали. Они фильм сняли на стройке.
Угу.
А любое строительство очень эстетически похоже на разрушение.
Да.
Поэтому, когда ты смотришь...
Там и даже, когда они возле Кремля идут, они сделали...
Да, то есть везде что-то перекопано, и ты понимаешь, что это что-то делается новое. Но, с другой стороны, это может быть и уничтожение старого.
Да, кстати, это очень хорошая деталь такая. Я люблю такие детали, которые, с одной стороны, они в кадре, но вот наивный зритель, я думаю, вообще, может часто не считывать. То есть это вот то, что такое, он скажет, дорогу там чинят. на таком уровне. Но насколько все подобрано, вот это все. Кстати, то, что он в подвале живет, тоже интересный момент.
Да.
Такое подземелье. Но мне, кстати, поразило, я, наверное, может быть, такой у Звягинцева, и то у него, вот в «Левиафане» у него серый он, то есть он блеклый, но он все равно при этом какой-то светлый. А тут вот такую
тьму,
наверное, только со Скорсезе, реально. Я сразу, когда я это увидела, мне, во-первых, «Остров проклятых» пришел на ум, потому что там вот это мерцание, оно тоже похоже, игра сознания.
Ну да, и образ психиатрической больницы, по сути, как центральный образ в фильме.
А концовка очень напомнила «Бойцовский клуб», я Юре говорю, когда все взрывается.
И я подтвердил, хотя и не видел это.
Концовка-то, скорее всего, фрагмент видео. Вот, поэтому мы, конечно, когда вышли, мы с Юрой говорили больше, наверное, про сам текст Булгакова, потому что фильм, если говорить о минусах, этот фильм реализовал немножко то, что мы как раз не любим, это пересказ. То есть вот такого чего-то, какой-то прорывной идеи, как таковой, мы не увидели.
Новый прорывной идеи.
Новый.
Но, с другой стороны, может быть, это и лучше поможет понять исходную идею. Опять же, для меня исходная идея «Мастера и Маргариты» – это идея двоевластия. Я когда-то лекцию читал об этом. Две власти, отношения между которыми непонятны. И Воланд символизирует эту фигуру. Но как раз именно эпизод, ключевой, на мой взгляд, эпизод, который об этом, и из фильма был удален. Это эпизод, когда появляется Левий и Матвей. То есть это единственный эпизод, когда персонаж из одной части появляется в другой части. Левий и Матвей вообще нету в этом фильме. То есть нет посредничества. Потому что не нужно посредничать, нет перегородки. И тогда можно подумать, а что же остается? То есть какая идея остается? Кстати, вот ты подметила на просмотре то, чего я, кстати, не замечал и уже додумал, что в этом фильме идея пассивности очень выпечена, пассивности героев.
Я просто Юре сказала, что я вспомнила, за что я не люблю, нельзя, наверное, так сказать, что ты не любишь роман, то есть ты любишь роман в целом. Не люблю персонажа, то есть за что я не люблю Маргариту, так это за ее пассивность в романе, потому что когда я читала еще в школе, но уже тогда, видимо, своим еще не созревшим профеминистским умом я понимала, что, а какие основания вообще у него ее любить, кроме того, что она красивая, какая-то утонченная баба замужняя. Ну, то есть как на таком уровне. И сейчас я смотрю, и я вспомнила это ощущение, что она же там ничего практически не делает.
Она делает то, что ей велят.
Да, да. То есть это она хорошо. Но вот это вот как раз хорошо.
За это ее и ценят.
Это подчинение. Да, вот эта идея, что она типичная такая женская структура подчиняющаяся, которая вот идет из патриархальной культуры. Ну, я здесь, в принципе, не против пассивности, но просто не очень понятна ее функция, что ли. То есть она называет себя, ну, музой или там по роману она показана как муза и по кино. Но хочется спросить, и что? И вот это, ну, то есть для меня ощущение, что она какой-то образ сырой, как будто бы ее не дописали.
То есть ну, там, может быть, и дописывать-то нечего.
Ну, может быть, это... Ну, да, просто это
есть квинтэссенция. Не было ключевого.
Ну, просто часто Маргариту... И ты, по-моему, кстати, в лекции об этом тоже говорил, что ее там превозносят, как будто чуть ли это не главная героиня, хотя, ну, на мой вкус, она просто на уровне второстепенных. Здесь их вывели вот так вот вдвоих. Но это тоже понятно. Мы тоже по дороге с Юрой обсудили, что... Двоих сейчас особенно выгодно выпячивать, как раз опять же эта идея против какой-то социальности, что вот, ну, ребят, ваш проект гиблый, у вас все развалилось, вы сами все сломали, дискредитировали, вот мы остались вдвоем.
Там, кстати, я только сейчас подумал, ну, там есть один момент, который и у Булгакова не прописан, и в фильме он не прописан. Вот смотри, смысл жизни мастера – это творчество. Потому что ничем другим он не занимается.
Да.
Если Маргарита реализует себя только при нем, то он себя реализует только через текст, по сути. Вот они взяли, окуклились, замкнулись, отгородились от внешнего мира. Внешний мир ужасен, там царит дьявол и так далее. Они с ним договорились, чтобы он их не трогал. Ну, хорошо. Но вопрос. А без выхода во внешний мир, как он будет творчески себя
осуществлять?
Ну вот это, осуществлять?
Да, вот это тоже непонятно.
Получается, что самоизоляция их, а может быть, эта тема и заинтересовала, кстати, создателей, почему они ее вынесли на первый план, даже, может быть, сами того не сознавая, потому что это очень актуально фактически. Но эта самоизоляция, она же, по сути, не дает ему возможности себя реализовать, потому что
ну,
с чего
там,
начинается?
Видишь, там еще все равно есть нюансы. Даже находясь в психиатрической клинике, понятно, видно, как ему помогают какие-то сторонние медсестра, там, люди.
Нет, я не про этот период, а уже про финал, когда они вдвоем остаются.
А, ты это... Ну, они же не вдвоем. Они же как бы с Воландом. И
вот не, свиты. Воланд... Нет, ты что, Воланд улетает.
Ну, он улетает, но...
Это как Карлсон.
Я так поняла, что они из Рима все равно... Кстати, Карлсон что-то реально сквозной. Мне кажется, это что-то в этом есть. Надо будет в лекцию реально разобрать этого еще разочек. Потому что везде.
Ну, согласно одному
даже
лектору...
журналист Карлсон.
Согласно одному иноагенту, которого я не буду называть, который прославился своими лекциями о литературе, Карлсон – это демонический персонаж.
Ну, так он же и там, на родине, считается ведь агентом хаоса.
Да.
Это, монстром.
Вот, поэтому тут есть какая-то червоточинка в образах мастера Маргариты. Получается, что будущего-то как такового у них нет. Потому что начинается с чего? Что его пьесу не ставят, что его роман не публикуют, а так ничего и не изменилось, никто
и
так и не собирается.
Обрати внимание, образы смерти все равно они преследуют. Разрушение и смерть.
Ну, в романе они просто буквально умирают оба.
Да.
Здесь этого не показано, потому
ну,
что все-таки...
Ну, можно предположить.
Но, по сути, будущего-то никакого нету. Да, можно сколько угодно говорить про то, как ужасен внешний мир и что в нем и не стоит себя искать, но так а больше негде. во внутреннем мире ты там особо ничего не найдешь. Почему он просит карандашик, даже в психушке? Пожалуйста, дайте карандашик. Ему недостаточно внутри себя это все, эти образы.
Ну, кстати, знаешь, что здесь интересно? Вот я тебе скидывала статью, которую ты, скорее всего, не прочитал, но я вот прочитала, по крайней мере, вот начало, я тебе, по-моему, даже присылала отдельно, статья Перцева, философа, которого Юра любит в плане текстовом, говорю, что...
На первую страницу я прочитал, потому что формат неудобный, я в таком не читаю.
Да, мне тоже из-за формата я еле-еле, ну, так, по диагонали прочитала. Ну вот, и он в самом начале в экспозиции указывает на то, что для русской культуры особенно характерно то, что если раньше делалась ставка на... Что там делалось? На настоящее, по-моему. Да, на настоящее. То сейчас настоящее отрицается, и отсюда все эти приставки пост, всего пост-ирония, пост-искренность, там пост, я не знаю, пост-модернизм и так далее. Будущее
расплывается,
оно неопределенно, и с ним, ну, сложно, что может, практически ничего не поделаешь. И вектор в прошлое. Но вот тут в фильме интересно, что здесь нет точно ставки на прошлое, и то, что как раз о чем и Андрей Иванович писал, и это, в принципе, у Булгакова ясно, что советские идеалы, они гиблые. То есть у них гнилые основания. И, соответственно, ребята, вы не на том построили фундамент сегодняшний.
Ну, а веяние постмодернизма состоит в том, что а на что другое делать ставку
нет,
вообще непонятно
и
не указано.
И интересно, действительно, что здесь, по сути, нет какой-то альтернативы, и она не предлагается. Просто действительно такой
критический... Ну, в этом смысле это деконструкция.
Да, да, да. Критический взгляд довольно. Что, ребята, посмотрите, и вот к чему она все привело. И не ждите ничего хорошего. Такой посыл немножко.
Ну, да.
Ну, нас с этим не удивишь, мы это уже насмотрелись.
Потому что Воланд, по сути, он же не производит никакого позитивного порядка. Кстати, опять на Карлсона похож тем, что он приехал, да. Развалил все, как Карлсон, который малыш там строит башенку, Карлсон подлетает, просто ломает ее и улетает. Так и здесь. Приехал, что-то разворошил, окна побил, дома пожег, театр вверх ногами перевернул и все.
Взорвали. Город.
Да, там кого-то убили, кого-то с ума свели, ну и все, все на этом. Да, поэтому, когда, например, я раньше сталкивался с интерпретацией Воланда как носителя справедливости, меня это всегда удивляло. Ну да, там кого-то он наказал по мелочи, но он наказывает именно по мелочи, то он же не наказывает главных виновных. И он не восстанавливает никакой порядок. Он скорее остатки того порядка, который был, доламывает.
А зачем вот это? Натура такая у него?
Ну, там же эта цитата многократно цитируется, может быть, даже излишне. «Я часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо». Он ломает только то, чего не жалко. Он ломает только...
Ну, получается,
плохое.
Что не жалко все.
Да, а не жалко все.
Ну, кроме влюбленных, я так понимаю.
Да. Да.
Ну, кстати, интересно, почему влюбленных не жалко? Казалось бы, ну, давай их под каток. Уж тогда.
Ну, они вроде не виноваты ни в чем.
Богомолов бы и Мастера, и Маргарита бы.
Я, кстати говоря, вот сегодня смотрел и вспоминал, когда я читал, а читал я в подростковый период, я многих вещей не понимал, например, почему наказаны именно эти персонажи. Например, почему наказан вот этот Майгель, которому было уделено в фильме много внимания. Он эпизодически в книге, вообще абсолютно эпизодически, про знаешь, у него, по-моему, даже текста нет.
Майгель, но это тот, кто выступал на собрании, потом он приходил в камеру, и потом его, которого убили.
Да, я, кстати, его тоже плохо.
А потом, мне, конечно, многие вещи стали понятны, там есть фраза «барон отличается крайней любознательностью». Это имеется в виду, что он стукач. То есть его убивают за это, на самом деле. Понятно, что в книге прямым текстом написано, и человеку, живущему уже в другую эпоху, еще и ребенку, ну, трудно понять, что вообще такое стукач, зачем его надо казнить. То есть, по сути, скажу, там этот Лиходеев, он некомпетентен, он не на своем месте находится, поэтому его наказывают. А Берлиоз, он вроде как бы носитель идеологии плохой. То есть у него вот он тоже такой безбожник, атеист, поэтому его за это наказывают. Майгеля наказывают за то, что он доносчик. И ну, в романе не весь город сжигается, там один дом сжигается.
Но там же видеоцепная реакция пошла.
Да, да, но вот этого нету в...
А, это ты про текст именно
говоришь. В тексте там сжигается вот этот дом писателей, где ресторан.
Да, да.
Потому что, понятно, Булгаков больше всего ненавидел такого, своих собратьев-писателей. Вот, а здесь... Получается, надо все снести. Опять же, у меня вопрос. Если все сгорит, то где же они будут в этом уютном домике-то жить, если все сгорело? Или и уютный домик не сгорел? Вот это, вот, мне кажется, главный парадокс.
Ну, там как будто бы, помнишь, она, по крайней мере, я не помню, как это в романе звучит, но если текст, вот этот конкретный эпизод повторяется, когда она говорит, что, ну, мол, давай улетим, как бы...
Да, этого не было, кстати,
в... Куда-то, в какое-то место, где будем только мы. Но для меня это ужасная реальность, честно говоря.
Ну, хорошо.
Но я
было,
понимаю,
конечно,
что для многих, кто сейчас, для них это идеал.
Но опять же, возвращаемся.
Найти своего человечка.
Она его полюбила как писателя.
Как писатель.
Она не полюбила его, там, конечно, как смазливого, молодого качка, каковым он и не является.
Здесь, опять же, немножко, видимо, не учитывается. Кажется, что натура, она и будет натурой всегда, везде.
Ну, у меня есть, на самом деле, версия. Потому что это же, там же перемешана явь и фантазии. Я так понимаю, что замысел был такой: показать глазами мастера, где он на место реальных событий ставит фантазийные события. Например, он приходит в театр, видит там какую-то лажу на сцене, и он про себя думает: а вот сейчас бы пришел Воланд, и это бы все прекратил. Или он приходит на вечеринку к Лиходееву и думает: здесь бы вот Воланд на этом месте бы свой бал устроил. И я так понимаю, что реально это выглядит так, что Москва, конечно, не сгорела, но он смотрит на нее и думает: чтоб ты сгорела, проклятая.
Да, да, да.
То есть это просто его реализованные мечты. То есть некий ресентимент, говоря
нашим любимым
такой
языком.
Да, реализованный ресентимент. Ребята, маленький анонс. Скоро будет подкаст про аффинитет. Вы вообще аффинеете с аффинитета, потому что вы не знаете, что это такое. Мы сами не очень знаем, но мы расскажем.
Мы будем разбираться,
да. Да. Вот. А здесь вот такая картина. Да, я согласен, она не очень радостная. Она как бы...
Ну, кстати, я могу сказать, что она не радостная, но нет какого-то ощущения, знаешь, как мы с тобой, бывает у нас от Скорсезе или там, ну, как ты говоришь, от Богомолова, как будто тебя пришибли обухом, там, по голове ударили, и ты такой не можешь встать уже, что-то какой-то груз повесить. Я тут вообще как-то, ну, честно говоря, я даже и не сопереживала никому,
нет,
не было
там
никакой эмпатии. Не было никакого.
Тем более техника игры, в общем, у главных героев такая, что они, ну, несколько отчужденно,
да,
по-брехтовски,
да,
скорее больше играют, чем по-станиславскому.
Поэтому сказать, что ты
самый,
от этой
вообще самый, ну, ты тоже обратил внимание, там есть один эпизод, полминутный, по-моему, который вызвал у меня реально шок. Это когда забыл фамилию персонажа, заказывает бутерброд.
И кто-то Берлиоз, по-моему.
Нет, не Берлиоз, а Римский, по-моему, Римский. Заказывает бутерброды, и то ли От Крика.
Он от Крика, его позвал вот этот мастер. Он его позвал, да. А крикнул.
И тот от неожиданности.
Выронил.
Это настолько...
А там со стола еще, оказывается, упало, потому что он два бутерброда.
А так у него было два бутерброда на тарелочке, да? Он заказал два бутерброда.
И буфетчик поднимает такой и кладет на место.
Он так обдулся.
Это вообще ужасно.
Ну, понимаешь, кого чем вот зацепить?
Ну, нас едой.
Зацепило вот эти бутерброды с осетриной. С осетриной упали.
В плане каких-то деталей, даже интонации. Вот у меня смех вызывали некоторые там интонации, какие-то микродвижения. У Воланда очень мимика интересная, рабочая такая. Я такое смотрю, думаю, ну, прям находочки хорошие.
Ну, они просто очень хорошо проработали этот текст, сделали из него сценичное произведение.
Да.
Опять же, если сравнивать с другими экранизациями, я согласен, что в сериале очень много каких-то статичных было эпизодов, ну, просто когда читали текст, по сути.
Угу.
Здесь такого не было. Здесь везде всегда было действие, было движение,
да.
была событийность. Ну, конечно, поучительности никакой нету, но, может быть, ее
да,
не надо.
Слава Богу. Я не люблю, когда прям...
Ну, поучительность я не имею в смысле открытого нравоучения. Ну, что можно было бы какой-то вывод сделать для себя. Скорее для созерцания, чем для интерпретации. Ну, это не Скорсезе, прямо скажем, который там заложит столько мин в свой текст, что ты потом будешь неделю голову ломать.
Подрываться.
Да. А здесь это такой хороший и развлекательный продукт.
Ну, в общем, с идеями все равно пока туговато в русском кинематографе.
Да.
Они стараются, они к этому идут, но мы ждем. Может быть, все-таки случится.
Ну, ты понимаешь, что касается идей, видимо, есть какая-то пресуппозиция.
Пока все надежды на вампиров среди полосы.
Да, кстати, сериальная получается продукция более насыщенная идеями. То есть, посмотри, мы из вампиров средней полосы, из трепачей, из волшебного участка больше.
Ну, ладно, может, как-то вспомнить.
Ну, трепачи не очень, я так понимаю, они не особо зашли публике, хотя стоящие продукт, на самом деле, да. И получается, как ни странно, что они как более глубокие идеи, чем экранизации классики.
Ну, мы уже выявили эту закономерность с Юрой, что если режиссер берется за классику, то,
без намерения ее исковеркать.
Да, то, как правило, это просто пересказ, и, скорее всего, ну, будет либо скучно, либо, ну, да. Как это, так же героиня над фильмом хорошо поработали.
Проделана большая работа. Это неоднократно тоже было повторено.
Да, это такая ирония, шпилька. Вот. В этом смысле действительно проделана хорошая работа, но...
Ну, я думаю, мы порекомендуем все-таки посмотреть.
Мы рекомендуем с точки зрения, поскольку вот мы сейчас отслеживаем, что происходит в русском кинематографе в целом, и у меня какой-то прям реальный интерес проснулся, ну, наверное, после сериала все-таки больше, чем после кино, и я как-то уверовала, что в отечественный кинематограф, я думаю, что...
Ну, конечно, да, вот как знак потенциала,
что можно просто ходить,
вот,
чтобы
быть,
проверять.
Может быть, фильм прорывной именно как демонстрация потенциала кино.
Да, да.
Потому что мы видим, что и техника игры прям взлетела.
Да, да.
То есть, ну, даже вот актеры типа Марат Башаров, который никогда, в общем, я не считал его сильным актером, но здесь он как бы нашел себя.
Он играл себя, наверное, для Юрика. Органичная роль для него.
Да, то есть, на самом деле, ну, лучшие актеры из лучших театров. И прелесть в том, что они не каждый сам за себя, а что они образуют именно ансамбль.
Да, ансамбль получился действительно прям очень органичный.
И когда ты смотришь там на того же Берлиоза, ты видишь именно Берлиоза, а не актера переодетого.
Да.
Единственное, наверное, я бы сказал, что самое слабое это был Коровьев. Я не очень понял глубочную трактовку этого образа, какую-то механическую.
При том, что Колокольников, который его играет, он может лучше. Он как раз, наверное, не дотянул до своего обычного уровня. Вот. А все остальное скорее в плане, в техническом плане, в эстетическом плане, да. Ну, если вы не любители каких-то идей, а вам нравится просто наблюдать, эстетику, то тут есть, да, есть что посмотреть. И это, конечно, не перескажешь и не передашь. Вот, там смена кадров. Действительно, кстати, ты отметила, больше ночные и больше минорные тона получаются.
Как это, нуар даже?
Нуар, да, да, какие-то вот подвалы, нуар, это... какие-то ночные клубы, какие-то дождливые подворотни, палаты, больницы.
Мне, кстати, понравилось, как еще показали те же советские элементы. Ну, ты знаешь мою любовь к советскому.
И но, кстати, хочу сказать, что все советское...
Мне понравилось, что они, ну, как бы графично это так сделали.
Дело в том, что они все сделали очень условно, то есть это, по сути, даже советским-то не было.
Да, они же это... То есть там, допустим, явно статуэтки, я не знаю, как они их... Ну, прям, наверное,
сконструировали.
Ну, там были какие-то эти памятники, но это же нереальные памятники.
Нет, ну это компьютерная,
да, то есть
хорошая компьютерная
графика. Видно, что это как бы не, ну, не отсюда, ну не оттуда. Но мне именно вот это и понравилось, что такой современный Советский Союз, более-менее, по крайней мере.
Кстати, вот Андрей Иванович сказал вчера, что чуть ли не впервые статизирована Москва в кино. Потому что обычно Питер статизируется.
Питер ФМ.
Да, ну вообще очень много. Даже «Мастер и Маргарита» предыдущая в Питере снималась. Потому что в Москве нету старых, практически нету старых зданий в нужном количестве. Вот. И он сказал, что чуть ли не впервые заявка на московский образ в кино, ну, современный именно,
ну,
в современном,
да,
кино.
Понятно.
Понятно, там в старом кино все это было,
да.
Там Покровские ворота те же самые.
Саша, по-моему, был город в советском кино, и она как раз говорила про то, как Москва.
Да, но реально я стал вспоминать, я не вспомнил образа Москвы такого яркого вообще в постсоветском кинематографе. Поэтому вот это можно, на это можно обратить внимание. Ну и на детали, да, детали. Работа с деталями, конечно, шикарная. Какие-то микрореплики, какие-то микроцветовые пятна даже, какие-то нюансы обстановки, то есть, так сказать, вкусно сделанный. Мир.
Ну, я сейчас написала, там спросили, как вам, ну, Кристина спросила, как вам фильм, я говорю, ну, мы не в восторге.
Проделана большая работа.
Да-да-да, мы не в восторге, но подкаст запишем. И она говорит, и что, вас даже грудь Снегирь не впечатлила? Я говорю, ну, этого недостаточно.
Ну, да.
Для того, чтобы
странно, почему тебя должна была впечатлить грудь Снегирь?
Не, ну, меня так как раз впечатлило. Ну, я вообще-то люблю женские груди, как
Амир. Я очень рад, но... Понимаешь, как будто бы не совсем,
не, ну это
не совсем за этим смотрит.
Ну, не совсем, но кто-то и за этим может. Почему ты исключаешь такой вариант?
Ну, понимаешь, нет, может, я что-то не понимаю, но
потому
как бы для этого...
Потому что я помню, когда актриса, скажи, пожалуйста, любимая мамина актриса, которая в сериале играла Маргариту.
Анна Ковальчук.
Анна Ковальчук.
Устный кроссворд наш любимый жанр.
Анна Ковальчук, я помню, что-то тогда все так обсуждали, то, что она голая. Сейчас уже не обсуждают, сейчас уже... А, я Юре говорю, слушай, почему Ивлееву ругали за голую вечеринку? Там же она голая вечеринка. Ну, мы странный народ.
Ну, и этих ребят тоже ругали.
Да? Я думаю, какие двойные стандарты.
Нет, не создатели фильма, а самих персонажей.
А, да? Ну, ладно. Значит, просто не было такого скандала. Но в кино можно, ребят. Так
ну
что,
да,
если
да
вы
нет,
хотите
еще,
ходить голые.
Господи, еще в кино, если запретить, то как же тогда жить?
Богомолов такой, ой, а как же мои содержанки? где просто 90% сцен с этого.
Ну, Богомолов хитрый, он вовремя отказался от этого проекта. Теперь другие там корячатся.
Ну, все равно. Один сезон за ним числится.
Так что выводы такие двойственные. Фильм скорее удался, но не нужно в нем искать то, чего в нем нету. Ну, нужно в нем искать
сказать,
красивое
какая-то
зрелище.
Какая-то глубина нет, но в любом случае какие-то другие... Не этим он славен.
Да, я допускаю, что многие, если кто не смотрел, многие наверняка будут в восторге, когда посмотрят.
Не, многие, но я в основном вижу положительные отзывы, поэтому...
И, наверное, надолго это лучшая экранизация. Ну, да? Конечно, может, пройдет лет 10-15, что-то новое придумается. Наверняка роман будет актуален долго.
Да.
Но пока, мне кажется, это... Это максимум. Ну, мы еще будем за театральными постановками смотреть.
Да, расскажем вам о находках ВДТ, Волжского драматического театра и так далее. Там сменился актерский состав, так что посмотрим. Я даже уже предполагаю, кто может играть Маргариту. Вот, так что, ребята, ходите в кино, как обычно. Не сидите дома. Не окукливайтесь.